мы геноцидом не занимаемся. Как требуют у нас горячие головы. Разрушьте все линии электропередачи, перебейте водоводы. Ну да, давайте оставим огромные города без воды и электричества. Сколько людей там умрет, что будут в больницах и роддомах? Пока Украина 8 лет терзала Донбасс, Европа могла делать вид, что ее пугают донбасские террористы, потому что киевская война с Донбассом не лишала Европу тепла и хлеба. Но теперь Украина наряду с Донбассом начинает терзать еще и саму Европу. Европа на такое не подписывалась. Уже сейчас европейцам сообщают, что старый холодильник – это лучший друг Путина. На самом деле лучший друг Путина – само мироздание. Почему Америке, Европе, НАТО, всем этим мировым политическим и финансовым игрокам так важно, чтобы Украина не проиграла? Американская разведка работает на Украину. Они вкладываются всем своим невероятным ресурсом, всем своим космосом в эту войну. И про это втайне знает весь мир, как вкладывается Америка. Вообразите, что будет, если Россия обыграет Украину. Украина – это 35 миллионов населения, бесконечные человеческие ресурсы, колоссальный боевой опыт украинской армии, вышкаленный, между прочим, по натовским образцам, построивший в Донбассе под руководством натовских же специалистов лучшие в мире укрепы и три линии обороны, обстрелянные офицеры высоко мотивированные. Вообще, в целом, высочайшая мотивированность общества, вера в идею и готовность умирать за нее.
Те беседы, которые у меня были с этими азовцами, были сложными для моего понимания, поскольку они мне говорили всегда, что они очень хотели бы, извините за это выражение, найти русских псов, еврейских, африканцев, в первую очередь евреев, для того, чтобы сжечь их. Поясню. Это значит, фактически, они хотели использовать пытки, которые использовал Третий Рейх в период с 1939 по 1945 годы, когда сжигали заживо людей, выдергивали им ногти и так далее. То есть я вижу, что эти азовцы, они полностью разделяют эту идеологию, они говорят только об этом.
Но вдруг эту Украину обыграет Россия. Украину с ее, загибаем пальцы, американской разведкой, немецким, британским, американским и прочим оружием. Причем новейшими образцами оружия. Ленд-лизом разнообразным, траншами и займами, наемниками, огромным количеством наемников, военными консультантами экстра уровня, с их подготовительными школами, курсами и прочими занятиями по слаживанию, которые они проводили и проводят, чаще всего в Англии. Если Украина проиграет, это значит, что у России, загибайте пальцы, космическая разведка лучше, чем у США. Ракеты тоже лучше, военные специалисты всех профилей тоже лучше. И что плевать мы хотели на всех их наемников и на весь их ленд-лиз. Что весь мир против России, ну, как они это называют, а Россия прет сквозь всемирную ненависть, как каток. А то, что у русских самые смелые и выносливые солдаты, там и так уже знают.
Сержант Мазай Дмитрий Васильевич. Огнестрельное пулевое слепое ранение живота. Функция сейчас восстанавливается, идет выздоровление, рана заживает первичным натяжением. Он у нас... Разведчик, вот, хочет служить. Даже хочет спрашивал разрешение обратиться, чтобы женат, дети, 8 лет на контракту служил.
Там сам ты умеет разговаривать?
Где семья Тавас?
Бардино-Балканская республика.
Угу. Хотите служить?
Конечно.
Будете?
Спасибо.
Обязательно.
Для всего остального мира, для подавляющего большинства, это будет означать, что в неядерном конфликте русские обыграют, побьют, переиграют США. На любом континенте в прямом столкновении русские побьют США и любую европейскую армию. Вот что поймут, если Россия обыграет Украину. Потому что никто из них ни в одной европейской стране не имеет такой смертельной мотивации, как Киев. Запрещенные в России Азов и Айдар никто не имеет, и имеющие эту мотивацию нам проиграют. Именно поэтому американцы, а также их сателлиты, всеми зубами и всеми когтями за Украину. Поражение Украины будет их даже не моральным, а именно что военным поражением. Это поражение выведет Россию потенциально в мировые лидеры. Отдельный плюс России еще и в том, что мировым лидером она быть не хочет. Она хочет только одного, чтобы ее оставили в покое. Большую, добрую, никому не желающую зла Россию оставили в покое с ее Донецком, Луганском, Славянском, Севастополем, Мариуполем, Черниговым, Николаевым, Харьковом, Одессой и Киевом. Итак, что у нас сейчас на фронтах? Пески наши, дальше Славянск и Краматорск.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 7 пунктов управления вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Калейники, Солидар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполя Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтнево Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Галицыново Николаевской области.
Каждый раз, когда Украина теряет населенные пункты и территории, в Киеве комическим образом начинают кричать, что утерянное никакого стратегического значения не имело. А нам и не надо было. Если вам не надо, зачем вы там в очередной раз зарыли, вернее не зарыли, а бросили под палящим солнцем ваших несчастных убитых детей, согнанных со всей Украины? Не надо, так свалите оттуда до того места, где вам надо. В очередной раз это вот «а нам и не надо было» повторилось после взятия союзными войсками Песок, пригорода Донецка. Целая российская армия столько времени билась за дачный поселок, так вот шутили там. Что это за дачный поселок такой, куда гнали подкрепление за подкреплением уже несколько месяцев? Пески были одним из районов, откуда обстреливался 8 лет Донецк.
Корпуса ДНР продолжаются жесточайшие артиллерийские обстрелы этой деревни. Подойти туда можно только пешком, быстро передвигаясь по открытой местности. На транспорт подъехать просто невозможно. Он будет уничтожен.
Сейчас будет обстрел. Наши ребят, которые немного впереди, группы, которые работают, обстреливают украинскую артиллерию. Вот. Так постоянно.
Донецк не прекратят обстреливать. Чтобы его перестали обстреливать, надо гнать нашего несчастного неприятеля до самого Киева. Но, тем не менее, это принципиальная история. Взяв Пески, мы взломали ту необычайную, укрепленную линию, которую Украина и все ее западные партнеры готовили 8 лет. 8 лет, люди, это огромный срок. За 8 лет можно было метро построить от Львова до Горловки. Итак, смотрите. Верхнеторецкое, которое мы взяли в первые недели СВО, это северный фланг Авдеевки. Пески – южный фланг Авдеевки. Взяв Пески и развивая движение вперед, мы можем с юга выйти в тыл Авдеевки и перерезать последнюю ключевую дорогу, снабжающую Авдеевский гарнизон, где, по нашим данным, до 10 тысяч человек. Нашего несчастного неприятеля имеется в виду. Противник окопался на Авдеевском Коксахиме. Там огромное количество ядовитых веществ. И позиция наших военных в том, чтобы не брать штурмом Авдеевку. Этого просто нельзя делать. Это не Азовсталь в Мариуполе. Там не было ядохимикатов. Поэтому и здесь значение взятия Песок принципиально. У нас появилась возможность захлопнуть котел вокруг Авдеевки, полностью лишить ее снабжения. А дальше, как говорил верховный главнокомандующий, чтобы и муха не пролетела. На этом история с 8-летней линией разграничения заканчивается, и мы выходим на рубеж глубинной обороны, подготовленный противником Славянск, Краматорск, Константиновка. Спрашивают иногда, почему Авдеевский узел, коммуникации и подъездные пути к нему нельзя было уничтожить высокоточными ракетами. Потому что мы геноцидом не занимаемся. Как требуют у нас горячие головы. Разрушьте все линии электропередачи, перебейте водоводы. Ну да, давайте оставим огромные города без воды и электричества. Сколько людей там умрет, что будут в больницах и роддомах? Скажут, там давно уже генераторы. Так наши военные туда отдают свои генераторы, а ВСУ, наоборот, заберут из больницы и отвезут себе эти генераторы, обвинят в этом нас. Мы так не делали и делать не будем. Мы, я не иронизирую, гуманисты. А вот кто они, мы сейчас вам расскажем. Еще одно чудовищное филологическое приобретение этой войны – слово «лепесток». Помните, как у Валентина Катаева в сказке было? «Цветик-самицветик, лети-лети, лепесток». Потом еще песня такая же была у группы «Сплин». «Лети-лети, лепесток». Теперь и сказку слушать тяжело, и песню невыносимо. «Лепесток» теперь немедленно ассоциируется с противопехотными минами, которые украинская сторона самым зверским образом в ужасающих количествах разбрасывает по русским городам Донбасса, а теперь уже и по российской стороне непосредственно, по Курской области. Тем самым нанося страшные физические увечья гражданским лицам, в том числе и детям. Сотни людей уже пострадали.
Противопехотная фугасная мина «Лепесток» устанавливается на землю с помощью средств дистанционного минирования, в том числе реактивными системами залпового огня. Гарантированно убить человека 37 граммов взрывчатки не способны, но значительное поражение наносится за счет травмирования ног. В 1999 году вступила в силу Оттавская конвенция, в которой постулируется запрет на использование и производство противопехотных мин. В документе утверждается, что такие мины убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей. К конвенции присоединились 163 государства, в том числе Украина.
Обратите внимание, как наша либеральная публика и как западные СМИ в очередной раз купируют все новости о катастрофической подлости киевской власти. Никакого военного смысла в разбрасывании лепестков по Донецку и по другим регионам нет. Это чистый садизм. Ни один прогрессивный рот не открылся по этому поводу. Впрочем, логику тут, пусть и скотскую, обнаружить все-таки можно. Чтобы получить финансовые транши, Зеленскому требовалось и требуется по сей день продвижение. Устроить продвижение его несчастной армии хоть где-то, хоть куда-нибудь.
Объем военной помощи, которую Соединенные Штаты выделили Украине при президенте Джо Байдене, превысил 10 миллиардов долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время объявления об очередном транше помощи Украине. Госсекретарь пообещал продолжать поддержку Украины. Он отметил, что направленное Киеву вооружение тщательно выверено с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров.
Киевские генералы, как им показалось, разработали отличную операцию – контрнаступление на Херсон. В конце июля у российской армии там было 15 тактических батальонов. Украинцы могли бы наступать. Недели две подряд в начале августа они сообщали, что отвоевали там то ли 4 деревни, то ли уже 40 деревень. При этом таинственным образом умалчивали наименование этих населенных пунктов. Новости эти предназначались не столько даже для местной украинской невзыскательной публики, сколько для европейских спонсоров. «Смотрите, мы уже почти наступаем». Но так как реального наступления не было, креативное военное командование ВСУ сообщило своей донецкой группировке. «Хлопцы, у вас тут и так отличное укрепление, а нам Херсон надо брать, поэтому артиллерию мы у вас заберем». Те говорят, как заберете? Они говорят, вот так, у вас бункеры тут отличные, блиндажи, система подземных сообщений, переждите неделю или две, а мы вернемся с победой обратно. И с вашей артиллерией обратно ее тоже привезем. Те спрашивают, а если Русня будет наступать? Они говорят, не, Русня не будет наступать, они сейчас на Херсон перекинут войска, потому что мы там попрем вперед. Те говорят, ну, хоть что-нибудь-то оставьте. Командование ВСУ говорит, вот вам 3 тонны лепестков. Донецкая группировка ВСУ спрашивают, а что с этими лепестками делать? А им говорят, запускайте их куда хотите, пусть все сепары прыгают на одной ноге. А если это сепарские собаки, то пусть они прыгают на трех лапах. Вот так ответили. И оставили тонны лепестков на донецком направлении. И вот они их начали разбрасывать. Тем временем контрнаступление под Херсоном провалилось. Зато на донецком направлении частям ВСУ устроили, как верно заметил тогда Зеленский, ад. Российская артиллерия сносила украинские позиции. Зеленский, затыкая кровавые дыры в обороне, гнал и гнал своих резервистов на черную смерть. В ответ на работу нашей артиллерии иной раз били только украинские минометы. У них артиллерии-то не осталось. Зато лепестки летели на Донецк в огромных количествах. Этих лепестков у них было некуда девать. Я не знаю, если в очередной раз покинутый на убой украинской группировки оставят, не знаю, тонну мышьяка, они с тем же воодушевлением отравят все живое вокруг себя. Впрочем, что я спрашиваю? Это их логика войны. Их скотская логика войны. Разбрасывать лепестки. Долбить по Запорожской АЭС, пугая весь мир новым Чернобылем. Долбить по мирным кварталам Донецка, Горловки. Вообще куда угодно, куда можно добить. Но тут была новость одна совсем неожиданная. Кабинет министров Украины издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Ну, той части области, что под Украиной. Они решили осуществить массовый вывоз на Западную Украину людей, живущих на территории Донецкой области подконтрольной ВСУ. Что стряслось с украинской властью, удивились тогда многие. Разве она расхотела использовать тактику живого щита? Прикрывались людьми, прикрывались, а тут вдруг передумали. Неужели начали воспринимать донбасских как своих? Нет, это все ерунда. Украина уверена, что в ближайшее время в ДНР, ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России. Луганскую Народную Республику они уже целиком потеряли, а ДНР еще не целиком. Зато придумали, как сделать референдум в ДНР якобы недействительным. Вывести всех жителей и провести в той или иной форме свое голосование. Которые вдруг обнаружат, что 99% жителей Донбасса не желают в Россию, а желают жить в единой и неделимой Украине. Скорее всего, сделать подобное Киев надоумили западные партнеры. Ведь самое большое огорчение для западных партнеров, что на освобожденных территориях нет никакой партизанской борьбы против русских. Русские могут себе позволить провести любой референдум максимально прозрачно, тем более в Донецкой области. Все наблюдатели мира зафиксируют в районе 80% поддержки воссоединения с Россией. Никакие наблюдатели, конечно, не приедут, но будут тысячи видеосвидетельств предельной лояльности к России местного населения. Никому в Киеве этого не надо. И вот они вывозят людей. Не скажу, что слишком старательно, но время от времени такие новости поступают. Нам, в сущности, переживать здесь не о чем. Во-первых, это реально сохраненные жизни. Нашим военным будет проще входить в эти города и села, которые Киев все равно оставит, о чем Киев знает наверняка. Во-вторых, это жесточайшая социальная нагрузка на Украину, которой и так не хватает средств даже на зарплаты для несчастных бойцов и офицеров ВСУ. Референдумы мы и так проведем. Люди Донбасса потом вернутся домой. Зритель может спросить, зачем тогда Зеленский гонит на убой резервистов, теряет каждый день уже не сотни, а тысячи людей, если знает, что Донбасс придется сдавать. Зеленский знает, что осенью европейские партнеры так или иначе начнут принуждать его к переговорам. И, может быть, даже заставят заключить предварительное перемирие с Россией. Он надеется тянуть максимально долго. К зиме, по замыслу Зеленского, русские войска должны выйти на границы Донецкой области, но никак не дальше. Граждане, которых они эвакуируют, лишний козырь в переговорах. Может быть, они будут пытаться признать переход в Россию только тех территорий ДНР, что были в составе региона на 24 февраля. Может быть, имеют еще какие-то планы для манипуляций и переговорных политических киевских кривляний. Но мы должны понимать одно. И политический Киев, и западные партнеры осознали, что они проигрывают. Они готовятся к переговорам. Они готовятся врать на весь мир. В том числе про этих вот вывезенных людей. Потому что правда становится для Киева все невыносимей. Иные спросят, ну, чем все-таки все закончится? Рискнем предположить. Зря, конечно, но все-таки рискнем. Раньше в мире было всего мало. Возьмут, скажем, Трою, поют про это песню несколько тысяч лет. Разобьют пол князя Игоря, еще без малого тысячу лет поют про это. Память была щедрая, помнили и предатели. Предаст Мазепа, люди потом 300 лет словом Мазепа ругаются. На Украине это было синонимом слова Иуда. Человечество тогда хранило в памяти множество вещей, теперь иначе. Всякая вещь живет один сезон. Люди стали легковерны, беспамятны, ленивы. Память о разводе Джонни Деппа может пережить пару государств и пяток локальных войн. Украина – стрекоза этого сезона. Помните, как в басне Крылова, которая «Лето красное» пропела, оглянуться не успела?
Попрыгунья стрекоза «Лето красное» пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, с зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный, злой тоской удручена. Муравью ползет она.
У Киева осталось не так много времени для слезливой песни. Лето там до осени. К зиме зеленая футболка Зеленского уже всех будет раздражать. Украину, конечно, продолжат так или иначе жалеть, но кормить и согревать ее в прежних объемах и даже в половину от них уже не захотят. Мы по делу ругаемся, видя, насколько циничен Запад по отношению к нам. Но надо помнить, что он также по отношению к Украине будет циничен. Также по отношению к Украине он проявит себя однажды. Украинцы не справились, вздохнув, скажет Запад. Украинцы не смогли убить хотя бы 1 миллион русских и не устроили гражданскую войну против москальских оккупантов на Херсонщине, в Запорожских степях, на Харьковщине. А раз они сами не справились, скажет Запад, то извините. Лето закончилось, осень закончилась. Зима наступает. Популярность запроса «Украина» в поиске Google падает. Количество лайков и комментариев под статьями об Украине уменьшилось в 22 раза. Упало количество материалов в онлайн-медиа с 500 тысяч статей в первую неделю вторжения нашего до 50 тысяч статей. К серьезным холодам останется, скажем, 25 тысяч статей. Но главное, у этих материалов неизбежно сменится тональность. Уже сейчас европейцам сообщают, что старый холодильник – это лучший друг Путина. На самом деле лучший друг Путина – само мироздание. Пишут вот, что в Европе снова бушует ковид. Вне зависимости от того, как вы относитесь к этой проблеме, здесь начинает действовать закон Архимеда. Чем больше ковида, тем меньше Украины. Европеец не может иметь две проблемы одномоментно. Если вместе с холодильником, то 3 уже получается. А если вместе с холодами, то уже 4. А если вместе с инфляцией, то 5. А если вместе с мирозданием? Ну, вы поняли. Пока Украина 8 лет терзала Донбасс, Европа могла делать вид, что ее пугают донбасские террористы, потому что киевская война с Донбассом не лишала Европу тепла и хлеба. Но теперь Украина наряду с Донбассом начинает терзать еще и саму Европу. Европа на такое не подписывалась. На сегодняшний день 35% европейцев, согласно социологии, хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, и только 22% требуют наказания России. К холодам в цифре 22 будет не хватать запятой посередине. Сторонники наказания России сузятся до размеров секты. Хотя это, конечно, весомая политическая секта. И тем не менее, остальные зябко пожмут плечами и скажут: «Улетай, старикоза, от тебя одни проблемы. Мы даже забыли, как тебя зовут». Конечно же, ближе к холодам России начнут предлагать настойчиво переговоры. Может быть, нечего с ними разговаривать? Пусть они со своим холодильником объясняются. Холодильник к тому времени будет у них везде.